«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Политическая борьба на палестинских территориях. Обоснованы ли опасения возникновения шиитского полумесяца на Ближнем Востоке? Предвыборная программа партии «Яблоко». По каким причинам россияне не желают голосовать за оппозицию? Министерство обороны рассекретило архивы времен Великой Отечественной войны. Какие тайны военного времени будут открыты? Государственная дума обсудит введение налога на роскошь. Почему эксперты считают этот законопроект популистским и нежизнеспособным? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 15 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил о начале формирования переходного правительства палестинской автономии взамен распущенного накануне правительства национального единства. Премьером назначен Салам Фаяд, которому и поручено сформировать кабинет министров. В предыдущем кабинете беспартийный Фаяд занимал пост министра финансов. Его считают политиком умеренного толка, настроенным на конструктивное сотрудничество с Западом. Ни прежний глава правительства палестинской автономии Исмаил Хания, ни движение Хамас не признали. Знали легитимность указа и отказались его выполнять на подконтрольной им территории сектора Газа. Таким образом, складывается ситуация, когда на западном берегу будут действовать правительство Фаяда, а в секторе Газа правительство Хании. С Ближнего Востока репортаж корреспондента Радио Свобода Равшана Гусейнова.
Хамас объявил о том, что высокопоставленные командиры Фатха, захваченные в секторе Газа, будут освобождены после допроса. Об этом сообщил представитель движения Абу Байда. По его словам, среди задержанных активистов Фатха командир сил национальной безопасности, депутат парламента и еще 6 официальных лиц, а также командир личной президентской гвардии Махмуда Аббаса, главы палестинской администрации и лидера движения Фатх. Палестинские территории на данный момент фактически расколоты надвое. В секторе Газа власть захватила исламское движение Хамас, а на территориях западного берега реки Иордан доминируют силы, лояльные Махмуду Аббасу. Аббас накануне обвинил исламистов в покушении на законную власть в автономии и распустил коалиционное правительство во главе с Хамас. Премьер-министр от Хамас Исмаил Хани отказался признать это решение и призвал Аббаса сохранить правительство национального единства. В четверг Хамас объявил о том, что сопротивление сил Фатха в секторе Газа полностью подавлено. Боевики Хамаса, празднуя победу, прошлись по улицам города Газа триумфальным маршем, в арьергарде которого провели сотни пленных активистов Фатх. В ответ на заявление о распуске правительства Хамас обратился к нескольким палестинским группировкам с предложением совместно управлять сектором. Между тем, силы безопасности, лояльные Фатх, проводят аресты активистов Хамаса на западном берегу Иордана. Израильские ястребы говорят о том, что необходимо ударить по Хамасу, так как Газа под его властью стала гнездом террора, которое грозит уничтожением государства Израиль. Происходящее сегодня говорит о том, что Израиль получил вместо мира за территории террор за свое отступление из Газы. Террористическое государство под влиянием Ирана, а в будущем, возможно, и с его присутствием. Это прямая угроза существованию Израиля. Такое развитие событий недопустимо, только израильская армия способна разгромить террористов, заявил депутат партии Ликуд Юваль Штайнец. Израиль объявил, что не намерен вмешиваться в палестинские дела. Вместе с тем в правительстве рассматривается возможность передачи денежных средств властям палестинской автономии в лице Махмуда Аббаса. Речь идет о налогах и таможенных сборах, которые Израиль по договоренности взимал для палестинской автономии, но заморозил их передачу после победы Хамаса на парламентских выборах полтора года назад. В правительстве говорят, что если Газа останется под контролем Хамас, жителям сектора угрожает гуманитарная катастрофа. В Иерусалиме готовы продолжать гуманитарную помощь жителям Газы, однако Израиль не поддерживает никаких контактов с движением Хамас. Кроме того, гуманитарные организации, которые обычно занимались распределением помощи среди населения, приостановили свою деятельность несколько дней назад, после начала боев в Газе. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Гражданская война на палестинских территориях демонстрирует провал всех дипломатических попыток откорректировать политический курс радикальных исламистов из Хамаса, сделать их настоящими партнерами по ближневосточному регулированию. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас тоже понимает это. В самый разгар кризиса он заявил о намерении приехать в Москву для переговоров. Оттуда он начнет большое зарубежное турне, стараясь укрепить международную поддержку своей администрации. Известный московский востоковед, профессор Государственного института международных отношений Георгий Мирский считает, что главную роль в урегулировании нынешнего палестинского кризиса могут, а может быть и должны сыграть арабские страны.
Влияние могут оказать и какую-то роль сыграть арабские страны. В первую очередь Саудовская Саудовской Аравии и Египет. Потому что для них сейчас ситуация становится очень скверной. Если все останется так, как это выглядит на сегодняшний день, то тогда это действительно исламистское государство. Даже если оно не будет исламистское, даже если они, чтобы не слишком перегибать палку, не будут делать упор на своем исламизме. Хотя, в принципе, в их документах Хамаса всегда было записано, что единственная власть для палестинского народа может быть только духовная власть. Но даже если они сейчас это отложат на потом, то все равно ясно, что организация, которая не признает Израиль, не хочет выполнять те решения, которые были приняты предыдущим режимом, это крайне опасный режим. И с точки зрения вот этих арабских суннитских государств, расположенных рядом, это может иметь вот какое значение. До последнего времени Хамас получал финансирование от всех. Еще 3 года тому назад, например, 50-60% бюджета Хамас финансировал Саудовская Аравия. Но за последнее время все это стало меняться. На арену вступил Иран, который, видимо, хотел бы превратить Хамас в такого же своего клиента, как и Хизбаллу в Ливане. Разница только в том, и трудность в том, что Хизбалла — это шиитская организация. И шиитский Иран, конечно, не имеет тут никаких препятствий на пути к превращению Хизбаллы в своего клиента. Сложнее обстоит дело с палестинской организацией Хамас, потому что ведь палестинцы сунниты, в том числе и Хамас. Тем не менее, как показывает опыт, политика в критические моменты оказывается сильнее, чем религия. Они могут начать финансировать, вооружать Хамас. Вопрос в том, как это доставлять оружие, ведь из Израиля не достанешь. Сейчас полностью она изолирована, эта территория. Значит, только через Египет. Каким образом через Египет? Через суннитский Египет. Шиитский Иран может помогать суннитский Хамас? Это вопрос очень сложный, но тем не менее факт тот, что у них оружие в изобилии. Но в принципе, если представить себе, что Хамас превратится действительно в клиента Ирана, то тогда ситуация вся изменится там, потому что ведь иорданский король Абдалла еще 2 или 3 года тому назад с тревогой говорил о возникновении шиитского полумесяца в этом регионе, который будет тянуться от Ирана через шиитскую часть Ирака, через Ливан, в котором чуть не 40% населения шииты, действует такая мощная организация, как Хизбалла. Так вот, конечно, палестинские сунниты не станут шиитами, Хамас не станет шиитской организацией, но независимо от конфессии, и Иран здесь может укрепиться. Тогда мало того, что Израиль будет с двух сторон окружен, на севере Хизбалла, а с запада, значит, вот будет сейчас новый очаг исламизма в лице Хамаса. И это будет означать такое укрепление Ирана, что действительно Египет, Иордания, Саудовская Аравия, у них есть основания действительно быть большой тревоги.
Российский востоковед Георгий Мирский. Время свободы. Итоговый выпуск программы. Пятница, 15 июня. Партия «Яблоко» приступает к разработке предвыборной программы. Она состоит из 7 главных пунктов. Это основные направления того, к чему призывает партия «Яблоко» российских избирателей. Выступая на заседании Федерального совета своей партии, лидер «Яблоко» Григорий Явлинский заявил о намерении принять участие в предстоящих в декабре парламентских выборах и выдвижении своего кандидата в президенты в 2008 году. Григорий Явлинский в прямом эфире программы «Время свободы». Григорий Алексеевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, каковы основные пункты вашей предвыборной программы?
Здравствуйте. Основные пункты следующие. Первое – это отказ от авторитарной системы, возвращение свободных выборов. Это контроль парламентский за действием всех ветвей власти. Это независимая судебная система, возвращение независимости средств массовой информации, возможности обеспечить политическую свободу слова, создание равных политических конкурентных возможностей для всех политических партий и движений в России. Второй шаг, как мы считаем, принципиальной важности, это шаг о введении незыблемости прав собственности в России как для мелких собственников, средних, так и для крупных. Наконец, государство должно заявить, что она всеми своими инструментами защищает права собственности, и никакие события не могут заставить пересмотреть итоги приватизации. При этом вводятся специальные компенсационные механизмы, которые связаны с криминальной приватизацией середины 90-х годов и которые позволяют решить целый ряд социальных проблем. В этой же программе есть еще целый ряд шагов, связанных и с трудовыми правами. Есть там и задачи, которые связаны с экологией, И особенно она посвящена установлению равных возможностей для всех граждан России в участии как в политической жизни, так и в экономической деятельности.
Скажите, пожалуйста, Григорий Алексеевич, вы надеетесь пройти в Государственную Думу? Какие ориентиры ставит перед собой Яблоко на этих выборах?
Мы считаем, что это выборы имитационные. Главная наша задача – это выступить для всей страны с альтернативой курсу авторитарному, который сейчас, курсу националистическому, курсу корпоративно-олигархическому. Наша задача – представить гражданам страны возможную альтернативу. В то же время мы считаем, что у нас есть шанс, но только в том случае, если мы будем абсолютно честны, абсолютно открыты с избирателем и не будем искать никаких популистских решений ключевых проблем.
Я верно понимаю, что Яблоко на парламентских выборах не будет ни с кем объединяться и пойдет своим списком, ни с кем-то из другой России, ни с СПС?
Знаете, дело-то в том, что законом запрещено это все. А что касается просто каких-нибудь граждан, кто захочет войти к нам в списки, несмотря на те трудности, которые у нас есть, как и у всякой оппозиционной партии сегодня, может быть, у нас даже особенно, мы будем их рады видеть. Вот. Все, кто хотят быть, я так выражусь, чтобы понятно было, все, кто хотят быть вместе с Сергеем Ковалевым и с Юлием Рыбаковым в одном списке, могут к нам прийти.
А лидер СПС Никита Белых поделился своими взглядами на предвыборные коалиции. Ему больше нравится союз демократов, чем широкое объединение левых сил и националистов, то, что называется сейчас «другая Россия». В частности, Григорий Алексеевич, Белых говорил и о перспективе выдвижения кандидатов в президенты и сказал, что вы могли бы стать таким единым кандидатом. Вот я вам процитирую точно Белова. Он сказал, Белых, он так сказал: «У Явлинского есть основания и все шансы стать кандидатом, но для этого ему нужно быть немного большим демократом. Есть немножко бронзовой краски у Явлинского. Если ее стереть, я лично буду готов поддержать Явлинского как единого кандидата». Можно попросить вас прокомментировать эти слова?
Ну, во-первых, я признателен за добрые слова. Вот. А во-вторых, я хочу усомниться в возможности такого действия не лично со стороны Никиты Юрьевича, а со стороны партии, которую он представляет. Потому что я глубоко уверен, что эта партия будет поддерживать Владимира Владимировича Путина, либо лично, либо в том виде, в котором он предложит преемника. В этом у меня, например, сомнений нет.
А что касается планов Яблока на президентские выборы, сейчас еще рано об этом говорить, или вы уже продумываете свою стратегию? Что вы собираетесь делать? Это будет только ваш кандидат, или вы будете с кем-то объединяться?
Здесь есть принципиальный вопрос. Смысл принципиальности здесь такой. Нас устраивает только демократический кандидат. То есть мы представляем собой демократическую оппозицию. Мы не можем поддерживать кандидата, скажем, коммунистических убеждений или национал-большевистских убеждений, или просто вообще без всяких убеждений такого кандидата, который как бы для всех хорош и всем подходит. Такое нас не устраивает в принципе. Потому что мы считаем это бесперспективным и тупиковым политическим решением.
Спасибо. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский был в прямом эфире программы «Время свободы». Партия «Яблоко» приступила к разработке предвыборной программы. В последнее время все усилия российской оппозиции не привели к заметной общественной поддержке идей, которые вызывали бы сопротивление Кремля. Почему оппозиция не может объединиться? Имеют ли общественный смысл марши несогласных, которые и выражают, и представляют собой взгляды части оппозиционных сил? Почему россияне в конце концов голосуют за тех, кто у власти? Гость рубрики «Экспертиза» сегодня известный петербургский политический эксперт, профессор Европейского университета Владимир Гельман.
Марши несогласных выдыхаются, причем, на мой взгляд, критическую роль в этом процессе сыграл тот факт, что власти перешли от подавления маршей несогласных к тактике, ну, скажем так, заматывания этих маршей, когда они формально не запрещены, они привлекают гораздо меньше внимания, потому что, по сути, как бы ничего, кроме выступлений довольно узкого круга ораторов, не происходит. Марши несогласных, как воронка, затягивали представителей совершенно разных политических сил, людей разных взглядов, которые которых объединяло только такой негативный консенсус по отношению к существующему положению дел в стране. Как только речь зашла о том, что надо предложить какой-то позитивный выход, оказывается, что делать это чрезвычайно сложно. Ну, на поверхности мы видим, как там называются имена всяких потенциальных оппозиционных кандидатов в президенты, но за этим стоит более серьезная, более фундаментальная проблема, связанная с тем, что очень трудно представить себе какую-то одну общую программу, которая объединила бы Каспарова, Геращенко, Касьянова и Лимонова.
Это означает, что вся эта затея обречена на провал.
Если ситуация будет развиваться инерционно, вот примерно так же, как она развивается сейчас, то трудно ожидать, что оппозицию ждет большой успех. База поддержки оппозиции на сегодняшний день не очень велика. Однако я не исключаю и иного развития событий, при которой или власти будут провоцировать конфликты, а конфликты сегодня на руку оппозиции, либо могут возникнуть какие-то конфликты в правящей группировке, и я не исключаю, что оппозиция может получить каких-то влиятельных союзников. Мне кажется, что между Союзом правых сил и Яблоком с одной стороны и другой Россией есть очень существенная разница. СПС и Яблоко пытаются играть в те игры, которые им предлагает Кремль, и, в принципе, готовы поддержать статус-кво на правах каких-то младших партнеров.
Политики из Яблока с вами бы не согласились. Они очень гордятся тем, что они не идут на компромисс с Кремлем никакой.
Они не готовы примкнуть к той части оппозиции, которая отказывается принимать эти правила. Да, Яблоко, безусловно, неоднородно. Там есть разные точки зрения, разные позиции. Скажем, петербургское Яблоко в этом смысле гораздо ближе к другой России, чем центральное руководство этой партии. Если же говорить о Союзе правых сил, то еще со времен 90-х годов существует табу на контакты с политическими силами левой ориентации. Основной водораздел происходит по наиболее фундаментальной и принципиально значимой линии. Быть ли оппозицией внутри системы, без каких-то шансов эту систему серьезно изменить, и многие из тех же представителей СПС были бы вполне готовы войти в правящую группу на каких-то подчиненных ролях без серьезного изменения статус-кво. С другой стороны, есть те, кому терять уже абсолютно нечего, кто не считает для себя возможным действовать внутри системы, считает, что ее необходимо менять извне. Еще раз повторю, это очень разные силы. С одной стороны, там Илларионов, который был советником президента, и Касьянов, который был премьер-министром. С другой стороны, люди, которые никогда не были во власти, скорее всего, никогда туда не войдут. У них общий враг, и это очень сильно объединяет.
Есть ли политологическая возможность того, что вся вот эта вот достаточно разношерстная оппозиционная политическая группировка каким-то образом к выборам соберется и сможет выдвинуть какую-то единую кандидатуру? Сейчас есть три кандидата уже, те, кто заявил о том, что они хотят баллотироваться или согласны баллотироваться. Очевидно, что свой кандидат будет и Яблоко, и свой кандидат будет у СПС. Возможно ли определение какой-то одной компромиссной фигуры? Или эти люди не договорятся, по вашему мнению, никогда?
Если российские власти будут предпринимать какие-то меры по подавлению оппозиции, или если в рядах российских властей может возникнуть какой-то очень сильный, по-настоящему фундаментальный конфликт, то я не исключаю, что да, вполне возможна консолидация оппозиции. Но при консервативном прогнозе, то есть если к моменту выборов будет та же ситуация, что и сейчас, я не думаю, что будет какое-то объединение оппозиции, тем более, что по большому счету это устраивает Кремль. Мне кажется, что даже если мы на минутку представим себе, что все оппозиционные группы в конце концов договорятся и выдвинут единого кандидата, вообще говоря, это мало на что повлияет. Потому что на сегодняшний день у оппозиции нету какой-то единой позитивной идеи, с которой они могли бы выступить, которую они могли бы предложить избирателям, и эта идея, чтобы пользовалась их поддержкой. На сегодняшний день действительно значительное большинство россиян не хотели бы изменения статус-кво. Это реальный факт, с которым оппозиции нельзя не считаться. Это не значит, что люди всем довольны. Конечно, есть масса проявлений общественного недовольства, начиная там от реформы социального обеспечения и кончая проблемами жилищными, проблемами призыва в армию, еще очень многими проблемами. Тем не менее, все эти проблемы носят локальный характер и не воспринимаются как повод для недовольства политическим режимом как таковым. Оппозиции чрезвычайно тяжело предложить что-то другое, что нашло бы действительно серьезный спрос на политическом рынке при нынешней ситуации.
Могу ли я сделать такой вывод, что в России хорошая власть, раз народ ничего такого другого и не хочет?
Граждане не воспринимают на сегодняшний день напрямую связь между их жизненным уровнем, их благосостоянием и прям свободы печати. Хотя связь здесь есть, и нам она кажется более-менее очевидной. И в этом плане есть такое понятие вынужденное принятие или принятие по умолчанию. Иначе говоря, мы воспринимаем ситуацию как граждане, как далеко не идеальную, но мы не хотим что-то менять, поскольку мы предполагаем, что изменения могут эту ситуацию ухудшить. У большой части наших граждан довольно тяжелый опыт перемен 90-х годов. Сейчас хочется стабильности, хочется спокойствия, хочется, чтобы никто не дергал. Я думаю, что, по крайней мере, к ближайшим выборам таков значительный настрой большой части общества, который, конечно, поддерживается средствами массовой информации с помощью многих других каналов. Конечно, это не значит, что ситуация такова в долгосрочной перспективе.
Это была рубрика «Экспертиза» и рассуждение о характере российской оппозиции петербургского политолога Владимира Гельмана. Беседу с ним мы продолжим на следующей неделе, когда поговорим о власти и проблемах федерализма в России. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 15 июня. И вот главные темы второй половины этого часа. Министерство обороны России рассекретило архивы времен Великой Отечественной войны. Почему эксперты считают, что это не меняет ситуацию с разработкой тайн военного времени? Какие именно тайны будут открыты, а какие тайны останутся тайнами? Государственная дума обсуждает введение налога на роскошь. Почему эксперты считают этот законопроект популистским и не слишком жизнеспособным? Полиция нескольких стран продолжает искать маленькую британскую девочку Мадлен. Почему именно это похищение так взбудоражило общественность? И почему общественность недовольна интенсивностью этих поисков? Об этом мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего. Крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил Саляма Фаяда новым премьер-министром чрезвычайного правительства. Независимый юрист Фаяд занимал ранее пост министра финансов в правительстве национального единства, распущенном Аббасом 14 июня. Европейский союз, ООН, Россия и США выразили полную поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. Причиной неполадок в работе компьютеров Международной космической станции стал сбой в электропитании в связи с подключением на американском сегменте новых солнечных батарей. По информации президента ракетно-космической корпорации «Энергия» Николая Севастьянова, неполадки сказались на системе ориентации станции. Помощник президента России Игорь Шувалов заявил о возможности появления до конца года третьего кандидата от Кремля на выборах главы государства в 2008 году. Сейчас в России вероятными преемниками Владимира Путина считают первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. Российский предприниматель Андрей Луговой в интервью газете «Комсомольская правда» заявил об угрозе жизни лидерам российской оппозиции Михаилу Касьянову и Эдуарду Лимонову. В связи с предыдущими заявлениями Лугового по делу об убийстве Александра Литвиненко, ФСБ России возбудило уголовное дело. В Савеловский суд Москвы поступило уголовное дело Бориса Березовского, обвиняемого в хищении и легализации средств компании «Аэрофлот». Похищены были, как утверждает следствие, 214 миллионов рублей, часть денег была отмыта. Москва требует немедленно освободить сотрудника Роскосмоса, задержанного в четверг в Австрии по подозрению в шпионаже. МИД России в пятницу выразил послу Австрии в Москве Мартину Вуковичу протест в связи с арестом российского гражданина. Вы слушали краткий выпуск новостей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 15 июня. Сегодня вступил в силу приказ министра обороны России Анатолия Сердюкова о рассекречивании архивов времен Великой Отечественной войны. Гриф «Секретно» будет снят с документов Красной Армии и Военно-Морского флота с 1941 по 1945 годы. Источники полагают, что доступ к военным архивам поможет установить более точное число погибших во время войны и, возможно, найти родственников погибшим места их захоронений. Однако все тайны военного времени открыты не будут. Известно, что Министерство обороны не собирается рассекречивать документы военных трибуналов и судов. О сути этой проблемы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Военное ведомство рассекретило документы Центрального архива Министерства обороны в Подольске, Центрального военно-морского архива в Гатчине и архива военно-медицинских документов Военно-медицинского музея Минобороны, который находится в Санкт-Петербурге. По словам начальника архивной службы Министерства обороны Сергея Ильинкова, историки уже могут приступать к изучению рассекреченных данных.
В любом архиве есть читальный зал. Читальный зал не резиновый. Читальный зал Подольска, допустим, может там, по-моему, около 70 человек принять. Чтобы не получился сейчас ажиотаж такой, что приедет не 70 человек, а 150. Ну, желательно эти вопросы как-то по поводу приезда согласовывать.
Вы ожидаете, что будет наплыв историков в архивы?
Сейчас как бы такой шум поднялся везде, и в прессе, и в СМИ. Я боюсь, что сейчас люди просто подумают, что сейчас что-то невероятное там вот вдруг раз и откроется. Хотя, конечно, невероятного ничего такого не будет. Ну, какие-то, может быть, пятна истории. Может быть, будут более там раскрыты. Но я не думаю, что будут какие-то сенсации, что Советский Союз якобы хотел напасть первым на Германию, там или еще что-то такое. Такого, конечно, не будет.
Почему не все архивы открываются? Вот я знаю, что не рассекреченные документы, касающиеся заседаний военных трибуналов и судов.
Эти документы, хоть они хранятся в Подольске, в архиве Минобороны, но это фонд, за который отвечает главная военная прокуратура и Главное управление деятельности военных судов. Мы выйдем, я думаю, в ближайшее время на них с ходатайством, чтобы они тоже рассмотрели вопрос о снятии документов этого фонда закрытого хранения.
По мнению историков, рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны помогут уточнить число погибших. Эти данные постоянно менялись. При Сталине говорили о 10 миллионах, после перестройки о 27. Сейчас ученые считают, что речь может идти о 40-42 миллионах погибших. Но всей правды о войне историки все же не узнают, считает научный сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Никита Петров.
Я выражаю некоторые вполне оправданный скепсис по той простой причине, что подобных указов за последние 15 лет было немало. Так, в частности, был и указ Ельцина 92 года о безусловном рассекречивании всех материалов, которые касаются репрессий. Но с чем мы сегодня сталкиваемся в архивах? Большая часть материалов о репрессиях так до сих пор засекречена и закрыта в ведомственных архивах и, в частности, ФСБ. Тьма примеров, что Министерство обороны и его архивное ведомство с большой неохотой шло на рассекречивание, ну, только потому, что это была неповоротливая бюрократическая структура. Без документов, конечно же, у нас просто нет истории. Можно, конечно, питаться красивыми мифами о том, что было в годы войны. Но, тем не менее, это будут лишь мифы, это будет лишь удобная история. Оказывается, за бортом этого открытия документов остаются материалы военных трибуналов. Это, между прочим, получается, что мы хотим знать о войне только хорошую правду, а плохая правда нам не нужна. Тоже, между прочим, вполне конъюнктурное решение. Я почти не сомневаюсь, что наши представления о многих событиях поменяются, конечно, потому что до сих пор живучи десятки мифов о том, что происходило в стране с 1941 по 1945 год. Это как раз и есть нежелание открыть неудобную правду о войне, о том, что действительно происходило, сколько было случаев мародерства, какие были случаи измены и многое-многое другое. Вот всей полноты картины без судебной части, без работы тех же самых особых отделов мы, конечно, не получим. И в данном случае это тоже такие же полумеры, которые призваны только пустить, скажем, общественности пыль в глаза и сказать: смотрите, мы открываем документы. А на самом деле это жертвовать чем-то ради того, того, чтобы все-таки сохранять, как вы понимаете, правдивые документы и все-таки охранять вот те легенды и те мифы, которые существуют о войне, о морально-политическом единстве советского народа. Уже 20 раз доказали историки, что не было никаких 28 панфиловцев и не было под Дубосековым того боя, который воспет в песнях. Но ведь, понимаете, всем гораздо удобнее питаться легендами.
У архивного исследователя Георгия Рамазашвили богатый негативный опыт общения с сотрудниками архивов. Он даже судился с одним из архивов, пытаясь получить данные о своем погибшем деде.
Я уже 10 лет работаю над исследованием, в центре которого стоит мой двоюродный дед Самуил Клебанов, являющийся одним из прототипов летчика Александра Григорьева в книге «Два капитана». Он погиб в 1942 году, и поскольку семья мало что знала об обстоятельствах его гибели, я в 1997 занялся поисками, как раз начав работу в Центральном архиве Министерства обороны. И по мере того, как я изучил весь комплекс полковых дивизионных документов, я столкнулся с дефицитом сведений, касающихся, в частности, последнего периода его службы и гибели. И тогда мне потребовались документы уже вышестоящего управления, которые находились на секретном хранении. Поскольку по закону о государственной тайне отведен 30-летний срок на пребывание документов на секретном хранении, я, руководствуясь статьей 15 этого же закона, обратился в архивную службу вооруженных сил с ходатайством о рассекречивании документов. Но поскольку с 2003 года по началу 2005 интересующая меня работа в полной степени проведена не была, я обратился в суд с иском. 21 месяц ушел на то, чтобы, скажем так, убедить суд в необходимости принять мой иск к рассмотрению, потому что это явно неожиданная категория дела для суда, касающаяся, с одной стороны, рассекречивания, с другой стороны, затрагивающая интересы Министерства обороны. Но когда, наконец, в ноябре прошлого года прошло предварительное собеседование в суде, буквально через 2 недели уже был готов акт рассекречивания нескольких тысяч документов. То есть, насколько я понимаю, какая-то работа велась экспертной комиссией по поручению архивной службы вооруженных сил, но когда дело дошло до суда, уже было принято очевидно волевое решение, и архивисты решили, что дальше тянуть не следует. Ну, по крайней мере, как я эту себе ситуацию вижу. То, что вам рассказывают в школе или в каких-то учебниках, это настолько по верхам, а главное, допускает такие значительные обобщения.
Говорил архивный исследователь Георгий Рамазашвили. Кроме документов военных трибуналов и судов, до сих пор остаются засекреченными президентский архив и архив НКВД. Есть еще одна трудность, с которой могут столкнуться историки. В материалах архивов могут содержаться сведения, которые затрагивают частную жизнь. По закону с такими документами можно знакомиться только с согласия гражданина, а после его смерти с согласия его наследников. И это ограничение действует в течение 75 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 15 июня. Члены фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе предложили внести поправки в налоговый кодекс. Они внесли на рассмотрение Государственной Думы законопроект, устанавливающий налог на роскошь. Обладатели дорогой недвижимости вынуждены будут выплачивать государству от 1 до 5% от его стоимости, если этот документ будет принят. Уже сейчас эта инициатива вызвала неоднозначное отношение экспертов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Налог на роскошь. Уже само словосочетание для России звучит непривычно. По словам депутата Государственной Думы, члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова, это пока рабочее название будущего закона, в необходимости принятия которого он не сомневается. Чтобы богатым жизнь медом не казалась, а бедным обидно не было. Примерно таков принцип предложения авторов законодательной инициативы.
Есть необходимые вещи, без которых человек, семья, граждане не могут обходиться. Это квартира, это машина, это, наверное, там земля. Участок, что-то еще. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что у нас многие коррумпированные, в том числе и чиновники, и предприниматели, которые непонятно откуда имеют доходы, они начинают скупать это впрок. А так как у нас в России достаточно низкие ставки налогов на имущество граждан, то получается, что одинаковые льготы, фактически одинаковые льготы, получает и тот, кто имеет это в единственном экземпляре, например, одну квартиру, один земельный участок на семью, там одну машину. И совершенно очевидно, что есть семьи, которые имеют это все в 2-4-6-8-кратном размере.
Первоначально ввести налог на роскошь предлагал депутат Государственной Думы Дмитрий Рогозин еще в 2002 году, но получил отказ. В новом варианте, к которому теперь Рогозин не имеет отношения, в перечень предметов роскоши попадает жилье и земельные участки, которые стоят дороже 15 15 миллионов рублей, а также драгоценности, произведения живописи и скульптуры стоимостью свыше 300 тысяч рублей. Автомобили, катера, яхты, вертолеты дороже 2 миллионов рублей. По мнению депутата Рогозина, бороться с коррупцией и олигархией можно куда более простыми способами.
Не надо бегать и заглядывать там под юбку, кто что носит, какие там трусы с бриллиантами, понимаете? Есть гораздо более простые и очевидные вещи. Введение так называемого контроля за доходами ни о чем нам не говорит, потому что мы знаем, что многие коррумпированные чиновники на самом деле доходы свои успешно скрывают, поэтому проследить реально доход чиновника невозможно. Но вот расходы проследить можно. Вы просто остановите на Рублево-Успенском шоссе, в этом золотом месте золотой публики России, дорогие машины. Просто вы спросите, кто владелец? Кто владелец всех этих вилл, кто владелец яхт? Мы очень быстро установим с вами всех тех государственных служащих, губернаторов, там, министров, депутатов, членов Совета Федерации, кто получает формально заработную плату в размере там, около 3000 условных единиц, за которыми они даже в бухгалтерии не ходят, потому что для них это мелочь. Но кто является владельцем вот крупнейших таких объектов движимости и недвижимости?
В том, что если повысить уровень налогообложения для богатых, и тогда восторжествует социальная справедливость, сомневается директор Центра фискальной политики Галина Курлянская. Собранные деньги в этом случае вряд ли улучшат жизнь малообеспеченных людей.
Все равно богатые платят выше, потому что это процент от доходов. Все равно казна в основном пополняется за счет доходов богатых. Все эти деньги, естественно, не пойдут в пользу бедных, а пойдут через бюджет. Одна из функций государства и затрат государства – это выравнивание действительно, то есть помощь людям, нуждающимся, находящимся в более трудном положении, старым детям-сиротам. У нас налоги не целевые. Это основное тоже требование к бюджетной системе. Налоги собираются в общую казну, потом принимается решение о том, как их тратить. Налоги не должны быть привязаны ни к чему. Их нельзя привязать к пенсиям. Вот эти вот поступления дополнительные нельзя, все равно невозможно будет привязать к пенсиям, чтобы автоматически поднялись пенсии.
Учитывая, как скоро растут цены на недвижимость, оппоненты налога на роскошь не исключают, что через пару лет введение новой государственной мзды вынудит людей выезжать из приличных квартир. А если загородная дача или коттедж достались, к примеру, бюджетнику с зарплатой в 5000 рублей в месяц в наследство, то о том, чтобы содержать такую роскошь, можно сразу забыть. Проект – это только концепция. Позже будем отрабатывать детали, возражает Геннадий Гудков. Эти детали пока в предложенном документе не прописаны, но думать о них необходимо.
Дальше ко второму чтению, как правило, отрабатываются детали, отрабатываются, может быть, какие-то механизмы. Как будет исчитываться, какие взять за основу цифры, что будет с ростом цен. Я, например, считаю, что, наверное, если у человека есть единственная квартира, единственный дачный участок, единственный дом, где отдыхает его семья, единственная, допустим, там автомашина, здесь, мне кажется, вне зависимости от стоимости, какие-то, наверное, разумные можно пределы предусмотреть. Я понимаю, что может быть и Феррари, и Бугатти, и какие-то иные необыкновенно дорогие марки, но, в принципе, наверное, за это имущество налогообложение должно быть минимальным. А вот последующий, второй дом, наверное, должен стоить больше, а третий, четвертый, наверное, эта шкала может заметно увеличиться. Может быть, мы вот пойдем этим путем, просто если законопроект будет поддержан в первом чтении концептуально, мы можем это все в постановлении Госдумы указать.
Понятие популизм рядом со словосочетанием «налог на роскошь» в последнее время звучит все чаще. По мнению Галины Курлянской, такой законопроект предложен с одной целью – взбодрить электорат перед предстоящими парламентскими выборами. По принципу «отберем у богатых», правда, отдадим ли бедным – это большой вопрос.
Вмешательство, вот, особенно популистское, в налоговую систему, оно может привести к непредсказуемым результатам, потому что теория налогообложения – это очень стройная теория. Мы долгое время шли к тому, чтобы избавиться от того, чтобы не облагать дважды одну и ту же базу, чтобы размеры ставок по налогу на прибыль и по подоходному налогу соответствовали друг другу. Любое искажение налоговой системы приводит к стимулам как-то обойти один налог в пользу другого, того, где налоговое бремя ниже. В принципе, любое налогообложение, оно влияет на поведение бизнеса и людей. Я, во-первых, не знаю, чем они руководствовались, судя по всему, явно не экспертными знаниями, профессиональными знаниями. Это нонсенс полный. Какая цель? Чтобы привлечь внимание тех слоев населения, которых раздражает, так сказать, роскошная жизнь наших богатых соотечественников. Только привлечь. привлечь на свою сторону, чтобы как-то вот, да, их раскулачить.
В том, что закон будет принят, эксперты сомневаются. И причины для этого есть. Правительство уже дало отрицательный отзыв законодательной инициативе «Справедливой России», считая, что ее введение повлечет двойное налогообложение имуществом. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это поэт Лев Лосев, который отмечает свой 70-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. Португальская полиция сегодня завершила исследование места, в котором, в соответствии с анонимным сообщением голландской газеты «The Telegraph», должно было быть захоронено тело 4-летней британки Маделин Маккан. Поиск охватил территорию в несколько квадратных километрах, однако полицейские не нашли никаких следов захоронения. Поиски пропавшей в Португалии девочки обрели форму гигантской международной кампании. Ее фотографии помещены на улицах многих городов Европы. Радио и телевидение во многих странах транслируют программы, в которых сообщаются ее приметы. Родители Маделин посетили страны, куда похитители могли вывести 4-летнего ребенка. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
3 мая из номера отеля португальского курортного городка Прая-де-Луж исчезла 4-летняя Маделин Маккан. Ее родители, приехавшие из английского города Ротли в графстве Лестершир, в это время ужинали в расположенном неподалеку ресторане, оставив детей, Маделин и двух близнецов, в номере. С тех пор прошло 1.5 месяца. За это время была развернута небывалая по масштабу кампания по поиску девочки. Почти сразу же был образован специальный фонд, призванный финансировать поиски ребенка. Его возглавил дядя Маделин. С призывом найти Маделин обратился известный британский футболист Дэвид Бекхэм. Значительную сумму пожертвовала автор «Гарри Поттера» Джоанна Роулинг. Фотографии девочки появлялись на огромных экранах во время футбольных матчей. В фонд со всех концов Британии и других стран поступают деньги от доброжелателей и людей, сочувствующих горю родителей. За информацию, которая поможет найти девочку, назначена награда в 2,5 миллиона фунтов, 5 миллионов долларов. Только в Британии полиция получила более 1000 фотографий и свыше 20 тысяч телефонных звонков с сообщениями о возможном местонахождении Маделин. Вся эта информация передается португальской полиции, которая ведет собственное расследование. Пока так и не удалось напасть на след девочки, были допрошены несколько человек, которых заподозрили в причастности к похищению. В частности, живущий в Прая-де-Луж англичанин Роберт Мурат, португалец, немецкая туристка и даже гражданин России. Все они после допросов были отпущены. Португальские газеты высказывают множество версий похищения Маделин. Одна из них связывает ее исчезновение с подпольным международным синдикатом, поставляющим детей для усыновления. Согласно другой версии, она стала жертвой базирующейся в Англии международной сети педофилов. В начале июня появилось сообщение, что Маделин видели на заправочной станции в Марракеше. Родители девочки вылетели в Марокко, где провели серию встреч с местной полицией и дали пресс-конференцию. Кейт и Джерри Маккены попытались подключить к поискам дочери жителей и полицию Германии и Нидерландов. Немецкие и голландские туристы особенно часто посещают этот португальский курорт. Они отправились на частном самолете в Берлин, где встретились с местными властями и выступили по телевидению. То же самое повторилось в Амстердаме. Вскоре они направились в Рим, где встретились с папой римским Бенедиктом XVI. Римский понтифик благословил их на дальнейшие поиски. На днях одна из голландских газет получила письмо, автор которого сообщает, что Маделин убита и похоронена неподалеку от Прая-де-Луж. Португальская полиция заинтересовалась письмом и пытается найти его автора. Родители Маделин заявляют, что намерены оставаться в Португалии по крайней мере до конца лета, а затем вернуться в Англию. А тем временем на их родине нарастает раздражение и недовольство небывалой по масштабу публичной демонстрации родителями Маделин своих эмоций и интимных переживаний, а также огромными тратами, поступивших в их фонд общественных средств. Интерес к трагедии снижается. Публику раздражает привилегированная положение семьи Маккейн, в то время как только в Британии ежегодно пропадают десятки детей без какого-либо международного отклика или помощи. В интернете даже появилось открытое письмо, адресованное социальной службе графства Лестершир, авторы которого призывают провести административное расследование действий самих родителей Маделин, оставивших ее и двух своих детей без присмотра в номере отеля. По британским законам родители не могут оставлять детей одних. Письмо уже подписано подписало свыше 4000 человек. Поисками Мадлен занимается португальская полиция. А принимает ли участие в ее поисках Великобритания, говорит сотрудник Национального бюро по розыску пропавших детей британской полиции Алан Блэкберн.
В Соединенном Королевстве мы проводим две кампании с использованием плакатов. Одну из них с помощью крупнейшей сети супермаркетов Tesco, чьи магазины имеются и в континентальной Европе. В магазинах этой сети мы размещаем специальные плакаты с изображением девочки. Другая кампания проводится с помощью транспортной фирмы Denco. Ее штаб-квартира находится в США. Компании принадлежат около 450 огромных грузовиков, разъезжающих по всей Британии. На этих грузовиках мы также размещаем плакаты с изображением девочки. Обе эти компании скоординированы с деятельностью благотворительной организации под названием ПАКС, которая объединяет родителей пропавших детей.
Говорил сотрудник Национального бюро по розыску пропавших детей британской полиции Алан Блэкберн. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Почти в конце программы поговорим о журналистах и проектах развития России. Обозреватели информационного агентства «Росбалт» Наталья Черкесова и Татьяна Чеснокова написали книгу под названием «Россия делит. 2030 год. Глобальная схватка цивилизаций». Какой будет страна через четверть века? Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Книга Натальи Черкесовой и Татьяны Чесноковой «Россия делит» имеет подзаголовок «2030 год. Глобальная схватка цивилизаций». Говорит научный руководитель агентства социальной информации Роман Могилевский.
Действительно, есть конфликт цивилизаций и прошлого, и будущего, и современных цивилизаций. От этого никуда не уйти. Даже христианское и мусульманское – это тоже немножечко конфликт прошлого и будущего. Вопрос в том, будут ли найдены вот современными вообще правящими кругами инструменты, которые позволят вот эту энергию этого конфликта преобразовать в некие новые модели. Например, вот там появилась модель глобализации, появились другие модели. Вот насколько людям, обществам и народу будут предложены альтернативы, в этом смысле чрезвычайно своевременные книги, в которых обсуждаются вопросы пути, цели.
В книге «Россия делит» о своих моделях будущего страны говорят и коммунисты, и лимоновцы, и либералы, от Эдуарда Лимонова до Сергея Карамурзы, от Леонида Гозмана до Александра Дугина. Но, может быть, еще интереснее частные разговоры о сегодняшней власти и будущем страны, записанные в небольших российских городах. Говорит один из авторов книги Наталья Чеснокова.
Вот эта книга – это попытка сориентироваться в большом пространстве и физическом, и психическом нашей страны и расставить какие-то точки, по которым можно было бы следить на протяжении времени, что происходит. Мы поговорили с людьми о будущем России, о сегодняшнем дне, не только в Петербурге и в Магадане, как в крупных городах в разных концах нашей страны, но еще и в маленьком городе Белозерске, в маленьком городе Валёкминске, в среднем городе Краснотуринске и в среднем городе Стрежевом. Меняло многие наши взгляды вот на то, что происходит в стране. Такая была убежденность, причем во многом она шла от столичных социологов, что главный такой разрыв, главный напряг в стране – это разрыв между богатыми и бедными. Оказалось, что в срединных городах России вот этого нету. Там у них, наоборот, есть ощущение, что вот их там 10 тысяч живет, и они все в одной лодке. То есть богатые – это люди, с которыми можно прийти занять денег, к которым можно прийти устроить работать сына или дочку у них на предприятии. И у них нет вот этого отчуждения, даже зависти, я бы сказала. Нет, они видят, как эти люди работают, сколько там всяких есть обстоятельств сложных и так далее. А вот разрыв, который мы увидели, и который мы видели отсюда не до конца, это, безусловно, разрыв между регионами и столицами. Вот это вот ощущение отсутствия обратной связи, о нем говорили очень много.
Оптимистической и светлой книгу не назовешь. Ее лейтмотив скорее тревога о том, что угрожает самому существованию России.
Самое грозное, это, по-моему, сложится или не сложится у нас некое ощущение общей идентичности у всех людей, которые живут в этой стране. Причем может выработаться такое ощущение идентичности, что все кругом враги. Вот я считаю, что вот это тоже будет Россию делить. А вот сумеем ли мы сформировать какое-то ощущение общности положительное, но не на том, что там кругом враги, которые нас с одной стороны соорганизуют, а с другой стороны позволят конструктивно строить наши отношения с окрестным миром, с нашими соседями.
И поэтому, наверное, самое важное в названии книги – знак вопроса. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Человек дня «Радио Свобода» 15 июня – русский поэт Лев Лосев, который сегодня отмечает свой 70-летний юбилей. Он родился в Ленинграде, сын известного поэта и драматурга Владимира Лившица. Получил филологическое образование, работал в детском журнале «Костер», публиковал стихи для детей. В середине 70-х годов живет в США, закончил аспирантуру Мичиганского университета. Известный специалист по литературоведению, написал диссертацию на тему «Эзопов язык в современной русской литературе». Автор литературной биографии Иосифа Бродского. Автор нескольких книг стихов, поэт-переводчик, преподаватель русской литературы в Дартмутском колледже, лауреат нескольких литературных премий. У «Человека дня» «Радио Свобода» говорит мой коллега Петр Вайль.
Лев Лосев в стихах может все, особенно восхищают его рифмы, а на фоне поэтической виртуозности резко выделяется спокойная трезвость суждений. Так что вполне толковые критики говорят о воплощенном здравом смысле Лосева, как о его главной особенности. Мне повезло пользоваться лосевским расположением в течение многих лет, и с его мнением я время от времени сверяюсь в жизненных ситуациях. Но стихи Лосева люблю не за это. И такое ли уж тут торжество здравого смысла? И пройдя сквозь окошко, и по половицам без скрипа, лунный луч пробегает по последней строке манускрипта, по кружкам, треугольникам, стрелкам, крестам, а потом по седой бороде, по морщинистой морде, пробирается мимо вонючих пробирок к реторте, где растет очень черный и очень прозрачный кристалл. Это куда больше и важнее. Это тайна. Лосевскую образованность и литературность отмечают все. Сергей Гондлевский эссе о Лосеве даже назвал «Литература в квадрате», считая реальность словесности не менее осязаемой и плодотворной для лосевского творчества, чем реальность окружающей жизни. Но вот как начинается стихотворение «Фуко». Я как-то был на лекции Фуко. От сцены я сидел недалеко, глядел на нагловатого уродца, не мог понять, откуда что берется. Резко, даже грубо. Чем же вызывает такую неприязнь Мишель Фуко, властитель структуралистских дум, археолог знания? Как раз тем надо думать, что умственный археолог не только иной, но вредно чужой, враждебный. Не игра в бисер, а растление умов. Фуко смеяться не умел и плакать, и в жизни он не смыслил ни хрена. Лосев в жизни остро смыслит и остро чувствует. В одном из лучших поздних стихотворений «Станцы» детское послевоенное воспоминание звучит просто доходчиво и трагично. Седьмой десяток лет на этом свете. При мне посередине площадей живых за шею вешали людей, пускай плохих, но там же были дети. Такое, кажется, называется нравственным императивом, псевдоним совести.
У «Человека дня» «Радио Свободы» говорил мой коллега Петр Вайль. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 15 июня, над которым работали продюсеры Оксана Куртоверцева и Лина Ширяева. Автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а после выпуска новостей прямо сейчас коллега Игорь Померанцев, как всегда по пятницам, представит вам документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем сегодняшнего выпуска – программа Игоря «Дирижеры о своей профессии». Не пропустите. Всего доброго, хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хамас удалось захватить последний оплот сторонников Аббаса, центральный штаб палестинских сил безопасности.
Российская сторона утверждает, что в ходе раскопок были обнаружены не все тела, захороненных на
тысячи. На внеочередной сессии Народного Хурала 57 депутатов проголосовали за утверждение Вячеслава Наговицына на пост президента республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».